впечатлений. Звук, поверхность, вкус, запах, образ, суть, предметы познающих чувств, движение, речь, выделение нечистоты, семени, изготовление вещей, суть назначения действующих чувств. Однако они не являются стихиями природы. Значит, до этого говорилось, что есть два рода чувств. Это познающие чувства и это действующие чувства. И их называют индрияни. Да? Вот, всего чувств 10, и их повелитель – это ум. Ум собирает с 5 познающих чувств сведения и управляет, на основе этих сведений, управляет действиями 5 действующих чувств. Так вот, у познающих чувств есть свои предметы или свои объекты. Это вкус, запах, образ, поверхность. Предметы познающих чувств, они являются одновременно и стихиями природы. То есть познающие чувства, они имеют дело со стихиями природы. 5 действующих чувств, у них есть свои предметы воздействия, свои объекты, но эти объекты уже не являются стихиями природы, как говорит здесь Господь Кришна. Значит, еще раз, познающие чувства имеют дело со звуком, жаром, вкусом, запахом, цветом, а действующие чувства имеют дело с движением, речью, выделением нечистот, семени, изготовлением вещей и изготовлением вещей. И вот эти вот вещи, они, вот эти объекты, движение, речь, выделение нечистот, они не являются стихиями. Принимая облики причинных и следственных стихий, природа переходит из состояния становления в состояние разрушения и обратно, что наблюдатель испытывает как состояние просветления, волнения и помрачения. Однако самое наблюдатель не претерпевает изменений, неизменно оставаясь свидетелем. Итак, наблюдатель или субъект, он воспринимает стихии на основе, значит, вот это вот само восприятие стихий влияет на него. Это они являются агентами влияния. Разные звуки. Звуки бывают в разных состояниях. Есть звуки в тамасе, в раджасе, в сатве. Температура тоже бывает в 3 состояниях. Вкус бывает 3 видов, да, раджаса, сатва и тамас, запах и так далее. И когда они оказывают влияние на воспринимателя, на ощущателя, наблюдателя, то это заставляет его принимать некие, осуществлять некие действия, да, заставляет его двигаться. Вот эти агенты влияния, они заставляют его совершать какие-то поступки. Этими поступками он, благодаря этим поступкам, он воспринимает, то есть поступок – это и есть всегда движение. Он воспринимает звуки поверхности, вкуса, запахи, образы и как-то иначе. И вот это восприятие снова заставляет его действовать. От этого действия он еще как-то по-другому воспринимает материю на вкус, на звук, на запах и так далее. Вот здесь говорится, что таким образом происходит жизнь окружающего мира. Мы воспринимаем и меняем его. Мы его снова воспринимаем измененным нами и снова начинаем менять. И это называется водоворот, круговорот. Колеса самсары, огненного колеса времени. И когда мы вот это восприятие и движение, вот эти две фазы, инь-янь, восприятие и движение, восприятие – это, так сказать, женская природа, женская фаза движения – это мужская фаза. Это вот инь-янь, когда крутится, мы в этом круговороте начинаем делать некие засечки, сектора. Вот эти сектора есть сроки времени. От самой маленькой Трасарену до Калпы. Калпа есть половина жизни Брахмы. Хотя колесо времени, оно не имеет засечек, мы в своем сознании вот это движение начинаем делить на дни, ночи, времена года, года, юги, маха-юги, калпы, маха-калпы и так далее. Вот таким образом. Тут я еще не исправил, здесь на самом деле правильней говорить не звук, поверхность, вкус, запах и образ, а звук, тепло, вкус, запах и цвет. Потому что образ – это общее понятие. В понятие образ входит и запах, и вкус, и поверхность, и звук. А поверхность, если мы задумаемся, мы воспринимаем не поверхность, а мы воспринимаем тепло, температуру. Поэтому тут неправильно. Кожей мы воспринимаем температуру, а не поверхность. А образ – это общее понятие. Так же, как общее понятие «животное», а в это понятие входят зверь, рыба, насекомое, да? Все это животное. Точно так же образ – это общее понятие, а в него входит звук, цвет, жар, вкус, запах и цвет. Итак, далее. Принимая облик... мы это прочли, да? 18 текст. В ходе преобразования все стихии, первая из которых – первостояние природы, приобретает свойственные им отличительные черты, кое определяются взглядом наблюдателя и совмещенные в лоне природы образуют вселенское яйцо. Итак, все стихии, значит, материя или природа, вещество, неделимо. Но в сознании воспринимателя, в сознании субъекта, природа делится на разные степени уплотненности. И в зависимости от уплотненности мы говорим грубые стихии, более тонкие стихии или совсем еле-еле воспринимаемые стихии. Вот для, как вот для наших чувств воздух, он почти невоспринимаемый, мы его не замечаем. Воду мы уже замечаем больше. Твердый предмет мы еще сильнее замечаем. Вот точно так же есть первая стихия, которая воспринимаема. Она называется, здесь она называется первостояние. Я так перевел санскритское слово «пратхана». «Пратхана» – это «пра» – это «первое», «прародитель», да, «первое», «тхана» – это что-то такое устойчивое. Да. Вот, первостояние – это есть «пратхана». «Пратхану» мы практически не воспринимаем. Мы «пратхану» можем воспринимать, не можем воспринимать ни чувствами, ни умом. А мы можем воспринимать разумом. А разум, как известно, воспринимает существование вещи, да, существование понятия, предмета, вещи, но не саму вещь. То есть мы с помощью разума можем знать, что существует. Но какое оно, мы с помощью разума не можем понять. Здесь уже нужны чувства, восприятия. Как вот в случае... с пространством. С помощью разума можем понять, что пространство существует, потому что все находится в пространстве, значит, оно есть. То есть некая емкость, в которой все присутствует. Это мы понимаем с помощью разума, но у нас нет чувств, способных зарегистрировать пространство. чувство способно зарегистрировать нечто более грубое, чем пространство. Это уже воздух, это запахи, это вкусы и так далее. И мы просто делаем вывод, что пространство есть, какое оно, мы не знаем. Точно так же прадхана, первостояние, мы можем сказать, что стихии вышли из первой стихии, с помощью разума мы можем это утверждать, с помощью аналитики, что стихии вышли из первичной стихии, но какая она, мы не способны понять, потому что она первостояние, мы не способны воспринимать то, что недвижимое. Неподвижное мы не способны воспринимать, поэтому прадхану мы не способны воспринимать. Вот, вот вираджу это следующая стихия, когда первостояние неподвижное потекло как бы равномерно и прямолинейно потекло в одну сторону. Вот здесь мы уже можем иметь какое-то отдаленное представление о том, что оно как бы пошло, да? Потом в нем, в этой вирадже, это движущаяся материя без ускорений. Там нет ни радиального ускорения, ни прямолинейного, ни замедления, ни ускорения. И вот внутри вот этого движущегося вдруг появляются очаги уплотненности, то есть какие-то завихрения, области уплотнения, области разряженности. И вот это уже стихии, которые попадают нам в регистрацию нашими чувствами. То есть когда вираджа начинает бурлить, да, мы начинаем воспринимать, это мы уже называем материей. И в зависимости от уплотненности и разряженности мы говорим, это твердый предмет, это тягучий предмет, это жидкий предмет, это летучий предмет. И так далее. Вот мы делим эти разные стихии, как таблицу Менделеева.
Хорошо.
Да.
А вот чуть-чуть много. А вот наш ум, он вычленяет качество из прадханы. То есть получается, что прадхана, она в уме находится или это независимо от существующей от наблюдателя?
Прадхана находится не в уме, она существует сама по себе.
Она не имеет качества.
А вот качества прадханы, они существуют только в нашей с вами голове, в нашем сознании.
А вираджа это уже...
Это когда, на самом деле, вираджа это движение не прадханы, потому что прадхана всегда неподвижна. Прадхана это парвати, застывшая в медитации.
Ага.
Это природа.
Угу.
Она всегда неподвижна. Но мы становимся подвижны относительно нее. И тогда нам рисуются всевозможные образы. В зависимости от интенсивности наших конвульсий по отношению к прадхане, мы видим мир так или иначе.
То есть прадхана не в уме, а вираджа.
Вираджа уже, да, это сознание потекло, крыша потекла.
Мы вокруг, получается. То есть это уже.
Ну там нет такого, вокруг это, да, ага. Это не географически.
Ага.
Мы находимся на сочленении, так сказать, мы осквернены, мы таташта шакти. Есть высшее мужское начало Пуруша, и есть его Шакти. Это две диаметрально, кардинально противоположные субстанции. Он повелитель, он обладатель, она предмет обладания. И там, где они соединяются, возникает вот эта вот граница, это и есть мы. Как граница между водой и воздухом, это что? Это пена. Граница между огнем и водой – это пар. Граница между воздухом и огнем – это дым. И все вот эти вот стихии, они чисты между собой. Они чисты. Огонь, вода, твердь – а это чистые стихии. Но то, что находится на сочленении этих стихий, это оскверненное. Пена, дым – это все считаются в ведической традиции, это считаются нечистые элементы. Пар, пена, дым. Поэтому запрещается мыться водой пенной, душевыми розетками, насадками, лейками вот эти. Да, потому что из них не вода течет, а из них пена течет. И пена не смывает скверну, грязь с тела.
А душ?
Это и есть пена. То есть надо поток сделать чистый.
Струя шла.
Ну, вам доктор Турсунов все это объяснит. Он про это говорит вообще? Не слышали? Нет? Но он должен был это сказать наверняка. Потому что это важно. Ну вот. И мы, та самая пена на стыке Пуруши и Шакти. Мы Таташта Шакти. И мы не пойми чего. Мы можем... То есть пена имеет свойства одновременно и воды, и воздуха. Это пузыри просто, понимаете? И мы то же самое. Мы имеем и свойства шакти, природы, и свойства Пуруши. Мы одновременно проявляем и качество обладателя, и качество обладаемого.
А почему у нас позже проявляется качество обладателя, нежели... Если это...
У нас не больше, это все, так сказать, у разных существ по-разному. И вот то, что мы называем духовной эволюцией сознания, это уход от выдавливания из себя качеств Пуруши и приглашения в себя качеств ее Шимати Радхарани, то есть Шакти. И покуда мы не станем близки по качествам, по природе с ней, чтобы быть задействованными ею, то есть быть задействованным в силе служения. А в материальном мире мы как раз вот это самое оскверненное таташтха, да, оскверненное сочленение между Пуруши и Шакти. О, так, здесь что-то изменилось, и такой экран появился. Это все Билл Гейтс из могилы вредит.
А что, умер?
А?
Стив Джобс.
А кто это? Вчера умер Джордж Майкл. В Лондоне его нашли мертвым.
А кто это?
Это человек. Это хороший певец. Таташта Шакти. Она начинает, изначально находится в состоянии, это все-таки шакти, таташта шакти, это все-таки шакти. То есть мы по природе своей исходим из нее, из подчиненного начала абсолюта. И смешиваясь, мы как бы выходим из нее, и на границе мы смешиваемся с качествами Пуруши. И это называется осквернение. Мы свою изначальную природу оскверняем качествами обладателя. И начинается бурление, начинается вот эта вот маята в материальном мире. То есть, на самом деле, никакого материального мира не существует. Существует такое состояние шакти, в котором кажется, что еще и она и Пуруша. И никто никуда не падает в материальный мир, а происходит такое бурление сознания, в результате которого мы природу, из которой мы произошли, начинаем воспринимать не такой, как ее воспринимает Господь-обладатель, Господь-содержитель. И вот то, как мы воспринимаем природу, его природу, вернее, природу, принадлежащую ему, это есть материальный мир, это есть иллюзия. Иллюзия – это когда мы что-то воспринимаем не так, как оно есть на самом деле. То есть мы изначально принадлежим ей, но захотев иметь качество обладателя, то есть начиная, как Штхарм хорошо говорит, в мир эксплуатации попадаем. То есть этого мира не существует как-то вот отдельный там, знаете, как рисуют. А это мы находимся в состоянии бреда, Штхарм хорошо рассказывает, в состоянии бреда мы находимся. И вот в этом состоянии мы воспринимаем природу не такой, как она есть, потому что она вечно принадлежит своему обладателю. А мы ее воспринимаем как предмет обладания для нас. И это есть самообман, это есть иллюзия. И вот это и есть материальный мир. Материальный мир, он в нашей голове. Так же, как галлюцинации находятся в голове больного. Так же и все, что нас окружает, это исключительно в нашей голове. Вот. Но начинается это не сразу. Начинается это с движения вот этой самой вираджи. То есть не материальная, а природа начинает как бы плыть. То есть, как, вот, это как процесс опьянения. Вы жахнули 100 грамм?
Поначалу,
да. Вот под первые сколько там, секунд, да, или как, когда приход начинается? Ну вот, вот если био-вайн. Ну да, все жахают по-разному, а потом еще догоняются, и у всех, все в этой психушке, всем кажется, что все находятся в одном месте, в одной психушке, на самом деле у каждого своя палата. Вот, и вот когда на требезую голову жахнул, ведь не сразу пошло, да, сначала вот так вот потекло, и потом уже зеленые человечки полезли.
А что сознание жахает, когда вираж появляется из пратхана?
Тут разные мнения. Я придерживаюсь такого мнения, что столкновение с Господом, вот, то есть мы шакти, но вот столкновение с чуждой нам сущностью вызывает вот это вот опьянение. Как Господь Брахма увидел Говинду в темноте. И дальше он стал творить, он впал в иллюзию. Понимаете, что когда Господь Брахма появился на цветке, вернее, он осознал, что на цветке лотоса, в результате всяких там мытарств и пытаний, он вдруг ему открылась потусторонняя реальность. И после того, как ему открылась эта реальность, он попросил у этой реальности, а позволь мне сделать реплику. Мне так здорово, мне хочется, как вот спросишь у любого духовного человека, для чего вообще, какой смысл жизни, он говорит, создать свою вселенную. Ну да, создать свою вселенную. Творить вселенную, творить целые миры, потому что человек это звучит гордо, и мы можем сотворить целые миры. И вот Господь Брахма, он от соприкосновения с той реальностью, он начинает творить. А творение – это всегда иллюзия. Это раджас, это не грубая иллюзия в невежестве, но это иллюзия. То есть он из созерцания перешел в творение. Вот точно так же и я полагаю, что джива есть частичка ее йога-майя, то есть высшей шакти, такая отделенная от нее частичка. И вот она начинает творить,
Брахман,
создавать миры в своем уме.
Брахман выполнял творение как служение, или это был результат вдохновения, который к нему пришел?
Как служение, конечно. Брахман чистый преданный. Он патриарх нашей сампрадая. Я просто это привел как пример. Uh-huh. Как пример, что Брахма и появляется из, в кавычках, из небытия. Он вдруг осознает, что он есть. Он начинает размышлять. Я есть, значит, я есть где-то. Если я только что осознал, что я есть, то была некая сила, которая заставила меня осознать или до этого не осознавать. То есть есть некое небытие, а есть бытие. Вот у него это 1000 лет у него в голове, там это рисуется, как будто он по цветку лотоса спускается. На самом деле он ни по какому лотосу не спускается, а это все он думает. Вот это вот. То есть он не по цветку лотоса спускается, а он... Это аллегория того, что он пытается... Но аллегория есть истина. Он пытается дойти до корня. Дойти до корня, а поскольку его тело состоит целиком из разума, то он разумом пытается дойти до корня места, на котором он появился. Это он начинает логикой рассуждать, и он попадает в молоко в какое-то вообще непонятное пространство, вот где уже нету текстуры, даже нет никакой. Когда вот вы в шутеры играете, там уже ничего нет. Вот он попадает в это, и он идет, а никуда не идется. И он опять возвращается к своим ощущениям. А первое ощущение, что он где-то на каком-то, на какой-то площадке. И тогда он признает, что он не способен корень себя понять. Логикой он не способен дойти до своей причины. И тогда он начинает молиться. То есть тут есть момент прозрения. Он начинает молиться, и Господь ему является, и он начинает потом творить. Но точно так же живое существо есть частица йога-майи, шакти, осознает себя отдельно существующим элементом. И вот это вот отдельно существующий элемент и есть осознание себя Пурушей. Господь, он отдельный, то есть он есть образ. А этот образ, или лингам, находится в окружении лона, йони.
Вот. Просто еще раз сказать.
Ну, неважно. И вот появляются отдельные частицы. Они части шакти, но себя мнят отдельными. А вот отдельность – это есть признак Пуруши, признак Кришны. И дальше вот пошло. Сначала Вираджа, потом Вираджа начинает завихрениваться. И вот эти завихрения есть то, что мы с вами воспринимаем. Мы это называем разнообразием окружающего мира. А это на самом деле просто течение единого вещества. Так. Следующий текст. Слушайте, если мы так каждый текст будем разбирать, то у нас здесь вообще-то, знаете, сколько? 68 стихов. Это мы до Морковкиных заговен будем. Одни мыслители насчитывают 7 стихий, коим относят землю, воду. Да, значит, до этого Удхава спросил, а сколько же на самом деле стихий? Потому что одни говорят их 3, другие говорят 5, третьи говорят 6, 11, 13 и доходят до 26 или 27. И Удхава говорит, а кто же на самом деле прав? Вот Кришна сейчас возвращается к этому вопросу. А он до этого сказал, что все это иллюзорно. Стихия одна. Он сказал, что есть только наблюдатель и предмет наблюдения. Предмет наблюдения можно поделить на 2-3 до 28, до 27 стихий, но все это условное деление. Потому что, он говорит, например, земля. Земля есть сочетание воды и времени, или там огня. То есть можно это назвать отдельным элементом, а можно сказать, что это сочетание двух предыдущих элементов. Поэтому он говорит, что все эти деления условные. Вот. Для преданных в Гаятри-мантре есть указание пхур, пхувах, свах, савитур. Все. В общем, четыре. Грубое, умственное, эго и савитур – душа. Вот, собственно, и все. Следующий этап – это вариньям и сам Господь. Вариньям – это Шримати Радхарани, Шакти. Итак, одни мыслители насчитывают семь стихий, к коим относят землю, воду, огонь, воздух, пространство, сознательное существо и высшего наблюдателя. В последнем покоится сознательное существо и пять вышеназванных стихий, из коих образуются чувства, тело и жизненный ветер. Иные утверждают, что существует всего шесть стихий – земля, вода, огонь, воздух, пространство и сторонний наблюдатель, который, проявив себя посредством стихий, творит зримую вселенную и самолично пребудет внутри нее. Третье предполагает, что есть лишь четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Это китайцы. Они считают, что есть всего четыре стихии. И они правы. Вот всегда преданные, в другой организации, они вечно в моей памяти спорили с представителями дзена, китайских традиций. Потому что у нас же пять стихий, а эти говорят четыре. Здесь Кришна говорит, и те, и другие правы, это все условно. И пять, и четыре, и 25, и 7. Итак, третий полагает, что есть лишь четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Все произошедшие из сознания. От взаимодействия четырех названных стихий возникает мировое разнообразие. Это прям китайская философия. Есть и такие, кто насчитывает 17 стихий, коим относят землю, воздух, землю, воду, воздух, огонь, пространство, поверхность. Будем поверхность менять на жар. Запах, вкус, цвет, звук, кожу, нос, язык, глаз, ухо, ум и сознание. По мнению некоторых, ум и есть сознание, потому в их исчислении количество стихий равно 16. До этого было 17. Да? Вот некоторые ум и сознание объединяют, имеют право. Потому что что такое ум? Ум – это поплывшее сознание. Это сознание в конвульсиях. В зависимости от интенсивности конвульсий нашего сознания мы видим мир более инертным, более пластичным или более летучим. Когда сознание перестает вибрировать, трепыхаться, то наступает просветление. Все стихии исчезают. Все стихии, более грубые, заворачиваются в более тонкую, потом еще в более тонкую, еще в более тонкую. И сознание оказывается наедине с вездесущим светом Джьоти. Джьоти – Святой Дух, это у христиан называется. Сознание пребывает в Святом Духе. А вот у христиан, вот их пребывание в Святом Духе – это как раз оказывание в Брахмаджиоте.
Мукти.
Да, да, это Мукти, Святой Дух. Святой Дух. Все. Ну, правда, они рисуют его как голубем каким-то, да?
Светочкой.
Голубь Светочкой? А? Нет, голубь Светочкой — это он. Организация Объединенных Наций. А так они рисуют голубка какая-то. Ну, в общем, это свет, Святой Дух.
А почему начинает сознание биться в конвульсиях?
При соединении с качествами Пуруши. Он начинает. Ну, сначала оно плывет просто, потом начинает заворачиваться. Как река, она. Чего это вдруг она начинает волниться, волноваться? Потому что некая посторонняя сила, там ветер, допустим, да, начинает волновать. Также
есть тот момент у него выбор наблюдать образы Вираджи и относиться, ну, как бы к служению, либо как эксплуатации.
Есть разные точки зрения. Главенствующая точка зрения, что выбор есть, что мы выбираем служение, выбираем или служение, или выбираем мир эксплуатации.
Но выбор зависит от нашего опыта, а в тот момент нет
опыта. Всегда вайшнава уходит от этого ответа. Они всегда. Ответ такой: какая разница, как вы сюда попали? У меня другая точка зрения. У нас выбора нет. Мы обязательно попадаем в материальный мир. Все. И дальше уже выбор появляется. Выбраться из него или продолжать. Вот. Это моя точка зрения, она не подкреплена священными писаниями.
Ну хорошо. А вот с качеством Пуруши все равно как бы сталкивается каждая душа?
Да.
То есть у него выбора нет, раз она материальная?
Душа и есть соединение. Душа – неделимая частица сознания в материальном мире. То есть вот в этом мире мы неделимы. Мы не можем, Кришна говорит, ее нельзя разделить в буквальном смысле. То есть она не может разделиться. Это предел, это единица. Но при этом она состоит из трех составляющих. Как атом состоит из электрона, протона и нейтрона, также душа состоит из ощущения, осмысления и действия. Осмысление есть Кришна, действие есть Баларама, а ощущение есть Шримати Радхарани. Вот это наша Троица, Святая Троица для вайшнава. При том, что Баларама – это и есть Кришна, который стал действовать. Это одно и то же. Их природа одинакова. Это одно и то же лицо. Как рыбка в аквариуме. Если мы посадим рыбку в аквариум и будем снимать прямо и сбоку, и выведем картинки на экран, то у нас на экране нам будет казаться, что это две разных рыбки. Только потом мы догадаемся, что странно всегда, что это две разных рыбки, но никогда не бывает, чтобы они обе смотрели мне в лицо. Или обе были боком ко мне. Всегда, если одна на меня смотрит, то другая почему-то боком. Потому что камеры стоят перпендикулярно. С двух ракурсов, понимаете, да, захватывают? Mm-hmm. Потом мы догадываемся, что это одна и та же рыбка, просто я ее по-разному вижу. Одна рыбка, когда ко мне в лицо, она осмысливает, а другая в это время рыбка, она движется. То есть когда она ко мне лицом, я не вижу ее движения, она приближается или отдаляется, но я этого не замечаю. А которая сбоку, рыбка, она туда-сюда двигается. Вот Баларама – это движущийся Кришна. Это действующий, это действенное начало. Он воздействует. А Кришна, он осмысливает. Вот. И второй, хотя это одно и то же, их предметом воздействия и осмысления является природа, Шримати Радхарани. Баларама воздействует на нее, то есть он творит этот материальный мир, он вообще осуществляет разные действия. А Кришна, он только получает ее, то есть получает удовольствие. Вот. И вот душа, она унаследует, то есть вот это живое существо, появившееся отдельно в материальном мире, ну или вообще отдельно, да, и потом уже начинает оно биться в конвульсиях, она унаследует кусочек от Кришны, от Баларамы и от Шримати Радхарани. То есть все три, так сказать, все три элемента. Но попадая обратно, или даже не попадая обратно, а став на путь бхакти, вот это живое существо, оно расщепляется как ядро на границе с Галокой Вриндаваны, душа расщепляется. Что-то уходит к Балараме, возвращается, что-то уходит к Кришне, а она остается в лоне или частью Шримати Радхарани. То, что осталось от нее, это йога майя, йога шакти. И она занимает, оттуда возврата нет, это вечно ее самое устойчивое положение, потому что дальше распадаться некуда. Это предел энтропии. Это, как бы сейчас сказали, сингулярность. Все. И это самое устойчивое. Самое устойчивое состояние – это самое примитивное состояние. Потому что все стремится к распаду, кроме стихии, которые уже распадаться не на что. Вот душа, она обретает свое положение. Шриман Махапрабху говорил, увивается у древа желания. Это очень красиво, сказочно, очень метафорично, но душа остается. То есть она разрушается. Как в черной дыре есть такой горизонт событий, на самом деле это огненная стена. То есть каждый предмет или каждая элементарная частица, она состоит из двух составляющих. Это она сама и информация о ней. Вот. Вот сама она исчезает, а информация о ней, мы же знаем про нее, да? Информация остается, то есть она как происходит как бы расщепление. Но эта информация превращается в физике это называется, это превращается в чистую информацию, то есть превращается в некий свет, который составляет firewall, огненную стену из информации частиц, которые исчезли, а сведения о них остались. И вот черную дыру окружает фаервол со всех сторон. Вот точно так же душа, она исчезает там, но фаервол остается у Баларамы. Как бы так вот, если говорить. Это, собственно, неразрешимое противоречие между квантовой физикой и теорией относительности Эйнштейна. Эйнштейн, он не признавал квантовую физику, потому что он не считал, что информация остается. считал, что все там исчезает. Ему трудно это было принять. Так, ладно. Кто-то предпочитает видеть 11 стихий, 5 грубых начал, 5 чувств и сознание. Кто-то 9. Землю, воду, огонь, воздух, пространство, ум, разум, самость и сознательное начало. Разные мыслители по-разному исчисляют стихии мироздания. Выводы их всех верны в разной степени. Выводы их всех верны в равной степени, ибо основаны на рассуждении. Рассуждение – это по-русски анализ. Ученые мужи признают правильными все выше названные способы исчисления. Шри Удхава Увач... Удхава спросил: «О Кришна, хотя наблюдаемое природу и наблюдателя сознание, ты относишь к разным началам, на мой взгляд, они едины, ибо не могут существовать без, друг без друга». Это Шридхара Махарадж свои лекции вот отсюда он скопировал, с плагиата. Помните его знаменитое, что наблюдатель не может существовать без наблюдаемого, а наблюдаемое не существует, если его никто не видит. Это как раз этот вот стих, да? Итак, о Кришна, хотя наблюдаемая природа и наблюдателя сознания ты относишь к разным началам, на мой взгляд, они едины, ибо не могут существовать друг без друга. Сознание погружено в природу, а свойство природы находится в сознании.
В нынешнее время материалисты так рассуждают. Говорят, мне невозможно отделить жизнь.
Материалисты, да?
Жизнь от, скажем, сознания от формы. Поэтому одно как бы к другому.
Тут есть одно отличие материалиста и идеалиста. То есть людей, признающих дух, да, и материалистов. Материалисты считают, что есть мир, а мы его в той или иной степени познаем. В разной степени заблуждения мы этот мир познаем. То есть он есть. Но они признают, да, мы его... наука на то и дана нам, чтобы от невежества двигаться к истине. И они говорят, продвинутые ученые, что мы признаем, что мы никогда мир не познаем доподлинно, что этот процесс бесконечен. Но мир первичен, а я в нем возник, и я допускаю, что я его не познаю до конца, но я буду все больше и больше. Я изобрету пенициллин, я изобрету двигатель внутреннего сгорания, я изобрету витамины. Что еще они? Чем они еще нам помогли? Пестициды. Нет, это плохо. Вот. Я буду познавать этот мир, может быть, бесконечно, и делать его удобнее для себя. Это взгляд материалистов. Люди идеалисты, люди духовного мировоззрения, они говорят, что мир – это есть просто отражение моего сознания. Он не существует вне меня. И наука, то есть познание мира – это всего-навсего блуждание по лабиринтам собственных иллюзий, собственных снов. Мы не мир познаем, а мы познаем свои галлюцинации как пациенты большой психбольницы. Как только я прозрею, не нужно думать, что живое существо обретает свободу, то есть прозревает в Святом Духе, в Брахмане, и, значит, как на самолете взлетает и видит, как там, значит, материальный мир, там в нем, значит, Брахма, там какие-то живые существа по дорогам ездят, Google Maps. Он понимает, что это был мой сон, а чужие сны я не вижу. То есть он не то, что он отдаляется и видит, как вот мы на самолете поднимаемся, и мы видим сначала большие машинки, потом они уменьшаются, потом дома превращаются в спичечные коробки, потом вообще исчезают. Ну, я вижу, там людишки бегают. Нет, прозрение – это ты прозреваешь и не видишь там какие-то людишки где-то бегают. А все есть свет, и как в кино «Матрица», там они ты просто видишь, как все лежат. А их сны ты не замечаешь, потому что ты же не можешь чужой сон видеть. Дживы просто вот так вот лежат, как в кино «Матрица». «Матрица», да, вот они? Или какой-то еще был фильм, когда их много, прям вот целое... А, в «Матрице».
«Плантация».
«Плантация», там вот прям...
Ну,
столбы. Да, их бесконечные там уходят. И все там вот эти вот лежат, и у каждого там в голове что-то. И также вот прозревший, он видит, ну, не так механически, технически, но он осознает, что все души, они, у каждого свой монитор. Итак, они едины. Здесь Дхав говорит, что они едины, но Кришна потом объясняет, что они не едины, они связаны, но это не значит, что они едины. Сознание и наблюдатели наблюдаемые, они связаны, но они не едины. Это не одно и то же. Итак, вот здесь Дхава интересную мысль произносит, озвучивает. Сознание погружено в природу, а свойства природы, потому что природа, она из свойств состоит, это лишь, они существуют только в сознании. Вот надо вот это вот осмыслить. Мы погружены в природу, но природа не существует сама по себе. Природа – это нагромождение каких-то ощущений. А ощущение существует во мне. То есть я погружен сам в свои иллюзии.
То есть это и есть это вот Прадхана и Вираджа?
Прадхана и Вираджа, а следом идет пространство, время, чувство, рассудок.
То есть я погружен в Прадхану, а то, как она отражается в моем сознании...
Это есть иллюзия. Есть... Ну, иллюзия, да. Движущаяся Прадхана. Я погружен в неподвижную Прадхану. И от моего соприкосновения с неподвижной Прадханой начинается мое движение. Меня начинает конвульсировать. И вот от этого конвульсирования я начинаю что-то видеть. Воспринимать, точнее.
И это и есть вот этот мир?
Да, в котором каждый из нас живет. Да, можно, очистив свой разум от образов, воспоминаний и желаний, можно воспринять себя. Нам не мы не можем воспринимать себя, как Шридхар Махарадж говорит, если мы очнемся, то мы удивимся собственному великолепию. Но нам это мешает. Что нам мешает? Желание, воспоминания и ощущение. Ощущение себя как обладателя. Это застит от нас самих себя. Мы не видим себя в зеркале, потому что зеркало покрыто пылью желаний, хотений, образов. Вот так. Ну, конечно, есть способы. Кришна в Гите перечисляет. В Кали-Югу самый действенный способ – это молитва. Это Харинам. Единственное, что в наших условиях позволит нам обрести то, что обретали тысячелетними практиками йоги, жертвователи, храмовые поклонители, живое существо в Кали-Югу может обрести молитвой. Молитва, она сочетает в себе и тапасью, то есть самоограничение, и арчану, поклонение в храме, и ягью, жертвоприношение. В молитве все заключено. Все три составляющих на пути к освобождению. Молитва, мантра, освобождение ума. Мы осознаем себя, душа осознает себя, когда освободится от ума. Вот эта вот фраза в Исконе, великая песня освобождения ума, она не совсем корректна. Мантра переводится не освобождение ума, а освобождение от ума. Вот. Просто в английском to be free of mind можно перевести как free of mind — освободиться от ума и освободить ум. Как-то вот. Но правильнее приводить великая песня освобождения от ума. Потому что ум — это есть такой мусоросборник, такая помойка, которая как пылесос втягивает корыстные желания, мечты, текущее восприятие и воспоминания. Все это, как мы как пылесосом, все это в уме. И вот если этот ум как пакет из пылесоса взять, вытащить и выкинуть, вот это есть освобождение. Итак, Олота Суоки, мой господин, всеведущий и великодушный, проясни мои сомнения светом твоего неодолимого разума. Ты наделяешь живых существ знанием, и ты же обманом лишаешь их знания. Никто, кроме тебя, не ведает, как действует твой обман. Шри Бхагаван Увача. Всевышний отвечал: «О лучший из людей! Природа и наблюдатель различны в самой своей основе». Наверное, лучше в самой, да?
Самой.
А тут просто «самоей». А, это не редактируем. Нет, это уже последнее.
Но уже отредактировано.
Да.
Просто везде, где я исправляла «самое», сказали не исправлять
«самое». Нет, «самое» одно, а...
«Самое» это тоже?
«Самое»... Тут либо различны в самое своей основе, либо в самой своей основе.
В самой своей.
А «самоей» тоже? А,
ну. Устаревшие.
Окей. Итак, природа и наблюдатель различны в самой своей основе. Любой предмет есть образ природы, возникший от возбуждения оной и смены ее состояний. Предмет претерпевает непрестанные изменения, покуда не исчезнет вовсе. Ну, Кришна говорит, что наблюдатель и природа, субъект и объект, они не едины, они связаны, но они... Не одно и то же. Притом наблюдатель, он неизменен, а природа, она переменчива. Вернее, образы природы переменчивы, а наблюдатель, он неизменен. У наблюдателя только одно качество – наблюдать. Все. А вот у предмета наблюдения у него уже много. И такой наряд она наденет, и сякой наряд. Сегодня так накрасится, завтра сяк накрасится. А потом говорит: дорогой, скажи честно, я потолстела? А ты говоришь: честно, ты задолбала. Она всегда разная, ее образы всегда разные. А он всегда, ему чего? Он чипсы и диван, ему чего? Она то брови выщипает, то противогаз наденет. Вот природа, она такова. Она все меняется. Она меняет образы. Предмет наслаждения для Господа всегда меняет образы. Но это можно транслировать и на живое существо. Живое существо, наблюдатель, всегда один и тот же. Но образы, которые наблюдает, всегда разные. И эти образы, они меняются, пока не исчезнет вообще. Образы меняются, тесто, из которого образы сделаны, не меняется. То есть вода неизменна, а волны могут быть разных форм.
Радиус, тамас и саттва – это как раз таки…
Это все образы. Это три состояния, из которых образы и лепятся.
А то есть есть виража, виража течет, и как бы проявляются какие-то образы. И какие-то образы...
Вираджи течет, но где-то в какой-то области вираджи начинаются завихрения.
Ага.
Вот воронки.
Внутри этих завихрений...
Они, нет, не внутри, они и есть образы.
Которые делятся на три состояния.
Да. А потом они еще раз соединяются. Появляются подобразы, надобразы. Те еще соединяются, и получается разнообразие. Но это все единое поле.
А смерть, так называемая, ну, как бы смерть существа, это как раз...
Это исчезновение образа.
То есть ты прошел, опять ровно течешь, пока опять что-то не начнется.
Да. Как волна, она возникла, и нам кажется, что она существует. Мы только моргнули, она исчезла, ее уже нет. Но вода осталась. Вот наше с вами тело – это внезапная волна из сочленения нескольких состояний. Она возникла, нам кажется, что она такая долгая. Вот как там мы смотрим волну, вот она поднялась, и нам кажется, что она такая так долго.
Замедленное действие.
А на самом деле она моргнула, ее уже нет. Более того, каждое мгновение – это другая волна. Нам кажется, что это одна и та же волна, но вот одна и та же только вода, а волна все время разная. Нам кажется, что это одна. Нам кажется, что волна движется. Это просто одна волна, другая волна. В каждый квант времени разный образ. Но мы их запускаем в видеопроекторе, и кажется, что это один и тот же образ. Как кадры, они все разные. Но когда мы их начинаем крутить, кажется, что человек идет. Когда он говорит, а вас, Штирлиц, я попрошу остаться. И нам кажется, что это один и тот же Мюллер. А их там миллиард этих Мюллеров. Ну, не миллиард, а сколько там, 24 кадра, да? 24 Мюллера говорят одному Штирлицу остаться. А нам кажется, что это один и тот же. Он говорит, верить никому нельзя, но мне можно. Итак, предмет претерпевает непрестанные изменения, покуда не исчезнет вовсе. Из ее трех состояний природа производит разнообразие предметов и разнообразие восприятия. Несмотря на бесконечное множество образов, таковых существует три вида. Образы себя от Хьяма, образы высших сил от Хидаева и образы осязаемых вещей от Хипхута. Есть даже три вида страданий. От Хьятмика, от Хидаевика и от Хипхутика. Это вот в учении кришнаитов. Да? От Хьяма – это страдания от себя, горе от ума.
Атмика – не других существ?
А? От Хидаева – это от высших, от богов. И от Хипхута – это от других живых существ. От Хипхутика и от Хидаевика. Да, от Хипхута. Вот. Значит, так Кришна здесь говорит, что образов много, но он их делит на три вида. Это образы себя, то есть образ, который мы себя считаем. Кем мы себя считаем. Их тоже может быть много. Я одновременно себя считаю отцом, сыном, работником, безработным, да? Мужчины, женщины – это все категория атхьяма, то есть самообразы. Есть образы высших сил. К ним относятся государи, боги, какие-то там…
Кумир.
А? Кумир, да. Все, кто выше меня, кто влияет на меня. Тот, кто повелевает мною. В религиозном сознании – это боги, которые населяют высшие круги бытия. Высшие круги Вселенной. Их называют боги или небожители. Но к небожителям относятся все, кто имеет власть над тобой. Они называются, их еще называют жителями Олимпа. Там Беверли-Хиллз, да, или там живут боги. Фигурально выражаясь. И Атхипхут – это живые существа, которые не имеют власти надо мной, но они взаимодействуют со мной, либо я на них влияю. Не обязательно живые существа, а вообще предметы. То есть есть высшие силы, есть мир, это Адхибхута, высшие силы – это Адхидайва, и есть я. Вот Кришна говорит, всего три образа. Так, ну что, давайте на сегодня все. Мы с утра закончим эту главу. Мы 30 прошли, 31 у нас на очереди.